В летнем саду был неизбежный по плану для всех французских садов так называемый грот. Небольшое четырехугольное здание на берегу речки Фонтанной, снаружи довольно нелепое, напоминавшее голландскую кирку, а внутри действительно похожее на подводную пещеру, убранное большими раковинами, перламутром, кораллами, ноздреватыми камнями со множеством фонтанов и водяных струек, бивших в мраморные чаши с тем чрезмерным для петербургской сырости обилием воды, которое любил Петр. Здесь почтенные старички, сенаторы и сановники беседовали тоже о любви и о женщинах. В старину-то было доброе супружество по схименье, а ныне прелюбодеяние за некую галантерею почитается, и сия от самых мужей, которые спокойным сердцем зрят, как жены их с прочими любятся, да еще глупцами называют нас, честь поставляющих вместе столь слабым, дали бабам волю. «Погодите, уже всем нам сядут на шею», — ворчал самый древний из старичков. Старичок помоложе заметил, что приятно молодым и незаматерелым в древних обычаях людям вольное обхождение с женским полом, что ныне страсть любовная, почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать, что брак пожинает в один день все цветы, кое амур производил многие лета, и что ревнование есть лихоманка амура. «Всегда были красные жены блудливы», — решил старичок из средних. «А у нынешних, верченых бабенок, в ребрах бесы дома, конечно, построили. Такая уж у них политика, что и слышать не хотят ни о чем, кроме амуров. На них глядя, и маленькие девочки думают, как помуриться. Да не смыслят, бедные. Того ради младенческие мины употребляют. Коль желание быть приятной действует над чувствами жен». В грот вошла государыня Екатерина Алексеевна в сопровождении камер юнкера Монса и фрейлины Гамильтон, гордой шотландки с лицом Дианы. Старичок помоложе, видя, что государыня прислушивается к беседе, любезно принял дам под свою защиту. «Самая истина доказывает нам почтительное свойство рода женского тем, что Бог в заключении всего в последний день сотворил жену Адамову, точно без того и свету быть несовершенным. Уверяет, что в едином составе тела женского все то собрано, что лучшего и прелестного целый свет в себе имеет. Прибавляя к таликим авантажам красоту разума, можно ли нам их добротом не дивиться? И чем может кавалер извиниться, если должное почтение им не будет оказывать? А ежели и суть со стороны их некоторой нежной слабости, то надлежит помнить, что и нежна есть материя, от которой они взяты». Старый старичок только головой покачивал. По лицу его видно было, что он по-прежнему думает. «Рак не рыба, а баба не человек. Баба да бес. Один в них вес». В просвете между разорванных туч, на бездонно ясном и грустном золотисто-зеленом небе, тонкий серебряный серп новорожденного месяца блеснул и кинул нежный луч в глубину пустынной аллеи, где у фонтана в полукруге высоких шпалер из подстриженной зелени под мраморной помоной на дерновой скамейке сидела одинокая девушка лет 17 в раброне на фижмах из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, с перетянутой в рюмочку талии, с модную прическу, расцветающая приятность, но с таким русским простым лицом, что видно было. Она еще недавно приехала из деревенского затишья, где росла среди мамушек и нянюшек под соломенную кровлю старинной усадьбы. Робко оглядываясь, расстегнула она 2-3 пуговки платья и проворно вынула спрятанную на груди, свернутую в трубочку теплую от прикосновения тела бумажку. То была любовная цедулька от 19-летнего двоюродного братца, которого по указу царскому забрали из того же деревенского затишья прямо в Петербург, в навигацкую школу при Адмиралтействе, и на днях отправили на военном фрегате вместе с другими гардемаринами не то в Кадикс, не то в Лиссабон, как он сам выражался, к черту, на кулички. При свете белой ночи и месяца девушка прочла цедульку, нацарапанную по линейкам, крупными и круглыми детскими буквами. «Сокровище мое сердешное и ангел Настенька! Я желал бы знать, почему не прислала ты мне последнего поцелуя. Купидон, вор проклятый, пробил стрелою сердце. Тоска великая, сердце кровавое рудою запеклося». Здесь между строк нарисовано было кровью вместо чернил сердце, пронзенное двумя стрелами. Красные точки обозначали капли крови. Далее следовали, должно быть, откуда-нибудь списанные вирши. «Вспомни радость прелюбезна, как мы веселились, и приятных разговоров с тобой насладились. Уже ныне сколько время не зрю мою радость, прилети, моя голубка, сердечная сладость. Если вас сподоблюсь видеть, закричу: ах, светик мой, ты ли радость предо мной?» Прочитав цедульку, Настенька снова так же тщательно свернула ее в трубочку, спрятала под платье на груди, опустила голову и закрыла лицо платочком, надушенным вздохами амура. Когда же отняла его и взглянула на небо, то, похожее на чудовище, с разинутой пастью черная туча почти съела тонкий месяц. Последний луч его блеснул в слезинке, повисшей на реснице девушки. Она смотрела, как месяц исчезал, и напевала чуть слышно единственную знакомую, бог весь откуда долетевшую к ней любовную песенку. «Хоть пойду в сады и винограды, не имею в сердце никакой отрады. О, коль тягостно, голубую без перья летати! Столь мне без друга, мило, тошно пребывати. И теперь я младенько в слезах унываю, что я друга сердечно давно не видаю». Вокруг нее и на ней все было чужое, искусственное, на Версальский манир. И фонтан, и помона, и шпалеры, и фижмы, и раброн из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, и прическа, расцветающая приятность, и духи, вздохи амура. Только сама она со своим тихим горем и тихой песней была простая, русская, точно такая же, как под соломенную кровлею дедовской усадьбы. А рядом, в темных аллеях и беседках, во всех укромных уголках летнего сада по-прежнему слышались шепоты, поцелуи и вздохи любви. И звуки минуэта доносились, как пастушеские флейты и вельдамуры из царства Венус, томным напевом «Покинь, Купидо, стрелы». Уже мы все не целы, но сладко уязвлены любовную стрелою, твоею золотою, любви все покорены. В галерее за царским столом продолжалась беседа. Петр говорил с монахами о происхождении эллинского многобожия, недоумевая, как древние греки, довольные имея понятие об уставах натуры и о принципах математических, идолов своих бездушных богами называть и верить в них могли. Михаил Петрович Аврамов не вытерпел, сел на своего конька и пустился доказывать, что боги существуют и что мнимые боги — суть подлинные бесы. «Ты говоришь о них так, — удивился Петр, — как будто сам их видел. Не я, другие точно их видели, ваше величество, собственными глазами видели, — воскликнул Аврамов. Он вынул из кармана толстый кожаный бумажник, порылся в нем, достал две пожелтелые вырезки из голландских курантов и стал читать, переводя на русский язык. «Из Гешпании, — уведомляют, — некоторый иностранный человек привез с собой в Барселону град сатира, мужика в шерсти, как в еловой коре, с козьими рогами и копытами, ест хлеб и молоко и ничего не говорит, а только блеет по-козлиному, которая уродливая фигура привлекает много зрителей». Во второй реляции было сказано: «В Ютландии рыбаки поймали сирену или морскую женщину. Оное морское чудовище походит сверху на человека, а снизу на рыбу. Цвет на теле желто-бледный, глаза затворены. На голове волосы черные, а руки заросли между пальцами кожей так, как гусиные лапы. Рыбаки вытащили сеть на берег с великим трудом, причем всю изорвали. И сделали тутошние жители чрезвычайную бочку и налили соленую водою, и морскую женщину туда посадили, таким образом надеются беречь от согнития. Сие в ведомость несено потому, что, хотя о чудах морских многие фабулы бывали, а сие за истину уверить можно, что оное морское чудовище так удивительное поймано. Из Роттердама, 27 апреля 1714 года. Печатному верили, а в особенности иностранным ведомостям, ибо если и за морем врут, то где ж правду искать? Многие из присутствующих верили в русалок, водяных леших, домовых, кикимор, оборотней, и не только верили, но и видели их тоже собственными глазами. А ежели есть лешие, то почему бы не быть и сатиром? Ежели есть русалки, почему не быть морским женщинам с рыбьими хвостами? Но тогда ведь и прочие, и даже эта самая Венус, может быть, действительно существует?»